Вспомним пройденный курс. Еще раз хочу напомнить, что мы занимаемся с вами герменевтикой. Что такое герменевтика, каждый из нас знает, да? Надеюсь. Кто сможет дать определение?
Спасибо.
Пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Да, Андрей тебя похвалил, видишь? Учтешь там, да? Да. Вот, почти, да. Хорошо. А напомни, как твоя фамилия? Угу. Я сразу буду фиксировать, кто у нас на уроке активно.
Вообще,
да. Просто они каждый урок фиксируют. Значит,
что такое?
Значит, вот так вот. Это мы не проходили с вами. Библейская герменевтика – это система принципов, которые помогают правильно понимать Священное Писание. Значит, это вот то, что мы рисовали с вами. Необходимость изучения возникает, потому что существует временной разрыв, культурное различие, языковой барьер и географические различия, ну и прочее другое. И вот герменевтика – это как мостик, который создает связь между автором Священного Писания и современным читателем. Но здесь еще написано, что необходимо водительство Духа Святого. Это то, о чем мы говорили вам, о взаимосвязи наших знаний, правил и водительства Духа Святого. Три основные задачи толкователя. Определить, что это значило для современника, определить, что это значит для меня и как этим я могу поделиться с ближним. Основные условия успешного толкования – это рождение свыше, откровение Духа Святого, сердечное желание исполнять волю Божию, прилежание в исследовании и отсутствие предубеждения. И вот тема, на которой мы закончили занятие – смысловой контекст. Кто даст определение, братья, что такое смысловой контекст? Давайте три человека расскажут. Пожалуйста.
Это законченный в смысловом отношении отрывок или текст для устной речи, необходимый для определения отдельно входящих его слов или фраз.
Отлично. Евгений тебя зовут, да? Кто еще, братья? Можно своими словами. Тут главное понять суть этого определения. Ну, Гордей Дмитрий Витальевич, есть у нас? Давай, пожалуйста. Вот знаешь, что самое главное, ты не сказал? Это отрывок, вот действительно это отрывок. Но вот надо подчеркивать, что это законченный в смысловом отношении отрывок. Вот это главное. Хорошо. Еще, братья, один человек, кто расскажет? Эдуард Валерьевич. Домбровский. Давай, пожалуйста. Необходимый. Но определение чего? Вот сам уже домысли. Нет, постарайся просто включить там серое вещество. Так тебе легче будет потом в будущем. Вот, для, но только вот слово, ты это слово можешь определить, прочитав его. А вот что определить надо? Значение этого слова, правильно, да? Хорошо. Вот это определение. Законченный в смысловом отношении отрывок письменной или устной речи, необходимый для определения значения, отдельно входящего в него слова или фразы. Так. Это мы говорили о том, что отрывок это не какая-то, то есть священное писание или часть текста, это не какая-то самостоятельная часть, это обычно какой-то, всякий текст, он связан с чем-то, с предыдущим текстом и с последующим текстом. То есть необходимо всегда увидеть эту взаимосвязь с соседними отрывками, постараться, по крайней мере, ее найти. Кстати, братья, а вот скажите, пожалуйста, во всех ли случаях эта взаимосвязь может быть с соседними отрывками? Всегда ли нужно искать контекст? Или есть варианты, когда контекста вообще нет? Ну, например. Ну, скажите книгу в Библии, в которой наибольшее количество вот таких текстов, прям огромное количество, в которых просто невозможно найти. Да, действительно, книга притчи. Там очень часто встречаются такие тексты, которых контекст ограничивается одним стихом или даже одним предложением бывает. Но, братья, значит ли это, что у этого текста нет вообще контекста? Да, вот мы с вами мало говорили об этом. Сегодня немножко хотелось затронуть эту тему, что есть такое понятие, как контекст всей Библии или контекст книги. Так вот, это не значит, что если рядом я не нашел связь с той темой, которая открывается, то ее вообще нет, этой связи. Надо смотреть в рамках всей Библии. Допустим, там текст «Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кости». Я не помню сейчас, но мне кажется, что этому стиху невозможно найти ближайший контекст в книге притчи. Ну, допустим, что его нет даже, да? Но это не значит, что в книге Библии вообще нет темы о кротости, не поднимается. Так вот, тему о кротости можно посмотреть вообще всей Библии, да? Кротостью склоняется к милости вельможа. Что такое кротость? В каких случаях она необходима? Для чего она необходима? Можно посмотреть на примерах всей Библии. Вот есть такое понятие, мы сейчас об этом поговорим. Не, давайте по порядочку, потом вернемся снова к этой теме. Вот что важно отметить, братья. Границы контекста определяются. Кто сейчас скажет, не смотря туда? Пожалуйста. Тихо, тихо. Ну, брат начал говорить, не перебивайте. Да. Это в каких текстах? Место и время. А в учительных? Хорошо, спасибо. Ага, у нас этого нет. Ладно, братья, тогда я так скажу. Значит, существует два основных метода изучения Священного Писания. Это так называемый микроскопический и макроскопический. То есть, наверное, вы на разборах Священного Писания сталкивались с тем, что люди, бывает, разбирают три разбора подряд, три недели, изучают текст, там, не оставляйте собрание вашего, да? И вот, что значит слово «не оставляйте», что значит слово «собрание», что значит «собрание вашего». И вот три недели могут люди рассуждать об этом одном тексте единственном. Вот, в общем-то, неплохо. Это так называемый подход микроскопический, когда мы разбираем каждое слово, выписываем его значение, постараемся найти связь между первым и вторым словом, последовательность слов увидеть. Но есть другой подход к Священному Писанию, изучение, так называемый метод макроскопический, то есть когда мы смотрим немножко издалека, мы смотрим более объемно. Вот то, как мы делали примерно, изучая контекст делая разбивку на вот эти вот смысловые блоки, каждый абзац мы называли, давали ему название, и когда мы просматриваем вот эти названия, мы видим общую картину всего повествования. Значит, где-то был этот слайд у меня. Ну вот давайте хотя бы на этом слайде посмотрим. Я чуть-чуть не учел, не доработал этот слайд. Снова вернемся к теме контекст всей Библии, братья. Контекст может быть не просто в рамках какой-то темы. Контекст нам необходим даже не только для изучения какого-то догматического вопроса. В Библии очень много интересных повествований, которые дублируются где-то в соседних книгах или в других книгах. Может быть, даже в Новом Завете говорится о повествованиях Ветхого Завета. И для того, чтобы нам в большем объеме исследовать эту тему, допустим, я хочу рассказать детям рассказ об Аврааме или, допустим, о Лоте, да? Очень правильно, если мы изучим всю информацию, которая имеется в Библии. Тогда в таком случае наш рассказ будет наиболее полноценный и правдивый. Обычно в рассказе, когда мы рассказываем детям, особенно присутствует элемент там немножко приукрашения, да, немножко выдумки, но намного лучше, если мы постараемся взять весь объем информации, который имеется в Библии по данной теме или по данной истории, и сможем вот это все разложить, это все связать между собой. Вот давайте, братья, мы посмотрим, как это можно сделать и вообще какую пользу приносит вот такая работа. Как я сейчас напомню, что мы говорим о контексте всей Библии. То есть для чего он вообще важен? И как можно пользоваться вот этим контекстом? Давайте с вами вспомним одну или две знакомые истории. Ну вот я сейчас напомнил историю о Лоте. Давайте вспомним, в каких книгах или в каких главах, что говорится о Лоте, что мы вообще знаем из Священного Писания. Да. Библия есть же под рукой у нас, да? Давайте прям будем называть текст. Давайте с самого начала. Где первое упоминание об этом человеке? Как? Давайте, да, пожалуйста. Где это записано? Нет, нет. Наверное, это 13-я. Даже 12-я глава, братья. А, да. Аран родил Лота, да? Давайте, да. Так еще даже лучше будет.
История Лота. А давайте, братья, вот так и напишем, как пример. Можете написать, как исследование истории Лота, контекст сети. Или изучение. Вот так. Пытался вспомнить это слово. Значит, бытие. 11:27. Мы узнаем, кто его отец. Правильно? Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахор и Аран. А Аран родил Лота. Да. Ну, в принципе, да. Родители Лота. Хотя бы кто его отец. Ну и связь родства между Авраамом и Лотом. 12 глава.
А тут же написано, что он вышел, получается, со своим дедушкой Фарой.
Да. Значит, тогда 11:31 даже. 11:31. Лот выходит с Авраама, да?
Маркер так пишет не очень удачно. Двенадцать четыре дублирует этот текст. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Можно здесь написать еще и 12:4. Дальше. Ну, мы все подробно всю историю не будем читать. Давайте ключевые моменты.
Дальше 12:1.
Давайте ключевые моменты, братья. Вот в 15 главе здесь начинается разделение между... Как? 13. 13 глава, с 5 стиха. И у Лота, который ходил с Авраамом, тоже был мелкий и крупный спор. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе. И был спор между пастухами Лотовыми. И написано, Авраам там предложил ему, и Лот избирает землю Содомскую. То есть вот с 13 главы, 13 глава, с 5 стиха, по, не знаю, какой там, в общем, разделение или отделение Лота от Авраама и поселение в Содоме. Давайте так назовем. Отделение Лота от Авраама и
хотел сказать поселение Содома.
В общем, Лот поселился в Содоме. Избрание Содома. Из этого текста мы видим, каким образом оказался Лот в Содоме. В 14 главе
война.
Лот попадает в плен. Да? В плен и освобождение его. Лот попадает в плен и его освобождение. Дальше, братья, смотрим. Восемнадцатая, наверное, глава, да? Нет, девятнадцатая. Восемнадцатая – это начало. Девятнадцатая глава. Видим, да, братья? 19 главу открывайте сразу. Вы, ну так, если вы будете просто переписывать, тоже не совсем интересно. Или чуть медленнее будем двигаться. Мысли наши скакуны. Так. Записали?
Да.
19 глава открываем. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Значит, в Содом приходят ангелы. Или можно вообще было написать, если не сильно подробно, то избавление.
Вот,
это очень интересно. Я сам подготовил руку, но это не по теме нашего урока.
Вот когда Авраам пришли перемены, да.
Это был провокационный вопрос. Смотрите, братья, 19 глава, мы ее просто назовем «Истребление Содома, избавление Лота». Мы сейчас проделаем эту работу, я покажу, для чего это нужно, объясню. Значит, истребление Содома и избавление Лота.
Николай, ты запомни свой вопрос, а потом ответи на него.
Просто что мы сейчас сбиваем систему.
А, эти прощения. Или Кристина.
Братья, вот на этом, в принципе, на 19 главе в книге «Бытие», как мне кажется, заканчивается история о Лоте. Но знаем ли мы еще что-нибудь о жизни этого человека, что могло бы дополнить эту информацию? Ну, это самый простой вариант. Сейчас, братья, вот начал говорить. Хорошо, вот где это написано, давайте мы допишем сюда. А? Братья, кто помнит, где написано о Лоте, что он был праведник и что он мучился в праведной душе своей? Вот смотрите, братья, я объясню, для чего это нужно. Братья, раз, громче можно сделать? Значит, смотрите, вот информацию, которую мы получили из книги «Бытие», ее, в принципе, много. Но из этой информации можно сделать противоречивые выводы. Во-первых, Лот вроде бы человек, преданный Аврааму, человеку Божию. Он выходит вместе с ним, как бы делает шаг веры. Но потом он попадает в Содом, и вот этот его выбор, он как бы не очень сказывается на его репутации. Мы начинаем осуждать Лота, будто бы он поступил по плоти, избрал то, что полегче, поинтересней. А потом концовка его жизни описана вообще печальная. Основываясь на вот этих текстах, которые мы выписали, можно сделать неправильное представление Лоте, сделать неправильный вывод. В общем-то, кажется, что это человек, который отпал от Бога, нечестивый, неверный человек и все такое. Но этот вывод мы можем сделать, если мы не знаем контекста всей Библии. Потому что вот какой там текст, братья, вы сейчас говорили? Петра. Вот давайте напишем этот текст. 2 Петра. Вторая глава, 7 стих. Написано, что Лот мучился в праведной душе своей, да? А там сказано, что он праведник был, мне кажется. Да, вот. Сказано, что он был праведник. Где? Да? Ну, прочитай. Мучился. Ну хорошо. То есть, братья, вот Петр, он имеет совершенно другое представление насчет Лота. Учитывая то, что Петр все-таки к Лоту был ближе родством, он еврей, да, и Лот там почти еврей. Вот. И то, что по времени все-таки он тоже жил немножко ближе, чем мы сейчас, я склонен доверять все-таки Петру. Вот. Но мы-то можем осуждать, основываясь на... Ну вот у тебя очень хорошее сердце. Ты, видимо, неподатлив, да, на грех осуждения. Но не все, к сожалению, так. Братья, еще что? Допустим, Луки, 17 глава, 32 стих. Напишите, пожалуйста. 17 глава, 32 стих. Иисус Христос подтверждает историю, происшедшую с женой Лота. 17.32, кажется, там. Так. Подтверждение того события, что произошло с женой Лотова. Вспоминайте жену Лотову. А ты говорил еще что там в Второзаконии? Да. Это второзаконие что? Второзаконие 2:9-19, да? Бог отдает землю сынам Лотовым и говорит народу своему, чтобы они не вступали во вражду, потому что эту землю он определил для сынов Лотовых. Отсюда можно сделать вывод, что Бог все-таки имел какое-то особое отношение к Лоту. Несмотря на все его недостатки, о которых мы читаем в Бытие, все-таки у Бога есть вот особое какое-то расположение к этому человеку. Братья, вот эта работа, она позволяет нам увидеть полную картину об этом человеке. Потому что если мы послушаем одного свидетеля, у нас может сложиться однобокое мнение. А вот если мы посмотрим в общем картину, что Писание говорит, тогда мы картину будем видеть более ясно. Тогда мы уже можем рассказать ту же историю или вообще просто, когда мы размышляем об этом человеке, увидеть, кто он есть на самом деле. Это вот то, что мы называем контекст всей Библии. Этим контекстом нужно пользоваться не только, когда мы исследуем какую-то историю, но особенно, когда мы исследуем какие-то темы. И, братья, у нас еще время чуть-чуть остается. Давайте мы сейчас проделаем такую интересную работу. Нам надо будет разделиться на 4 группы. Да. И каждая из этих групп сделает самостоятельную работу, а потом ее представит. Как нам это лучше сделать? Ну, я тоже думаю, что по столам. Только вот как? У нас получается этот стол переполнен, а здесь пустовато. Ну так надо, чтобы более-менее равномерно было. Если что, вы сможете пересесть, братья? А, вот как. Давайте так сделаем. Давайте. Нет, просто количество людей разное очень. Давайте мы сейчас на эти полурока, ну, вернее, на остаток этого урока, мы сейчас разделимся уже, вот как брат говорит, первый, второй, третий, четвертый, и поработаем таким вот образом. Пусть это немножко будет разношерстный такой состав, но зато у нас будет одинаковое количество людей. Значит, давайте. Первый, только ты же запоминай. Второй, третий. Нет. Четвертый. Братья. Нет, ты. Давай ты. Или вот так. Первый, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. Да. Я могу даже указкой показать. Первый, второй, третий, четвертый. Витя, первый, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. И вот брат с телефоном первый. Ты третий получается. А я ж не помню. Ну как сделать? Нет. Так, тогда слушайте внимательно. Но это тоже долго будет. Нет. Братья, еще раз слушайте внимательно. Ты же запомнил, что ты второй, ты третий, да? Ты какой?
Я записал.
Вот, вот здесь, похоже, поняли, да? Все братья тут поняли, какой номер? Вот здесь вот братья.
Значит,
ты второй был, значит, ты третий. Ты четвертый, следом за ним. Вот ты мечтаешь, ты сидишь. Нет, ты, вот ты в синей футболке, в рубашке, да. Да. Ты, понятно, первый, второй, третий. Ты помнишь, какой ты? Вот, Витя тоже знает. Вот там вот, братья, вы помните, какие? Ну, все. Первые садятся вот здесь, вторые вот там. Третьи вот здесь, четвертые там. И все.
Ну, если 10 человек там будет праведников, тоже как, ну, как будто праведный лот.
Да, 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 кстати, ну надо вот тебе сказать хорошему. Братья, я прошу прощения, кому-то задание может быть полегче, кому-то потруднее. Я вот так сходу сейчас распределю. Пожалуйста, значит, вот у нас первый стол, вот это второй, вот это третий, четвертый там, да? Давайте так, братья, вот я просто вот так по порядку скажу в задании, там кому какие попадутся. Первый стол. Вам текст 1 Коринфянам 15:18. 1 Коринфянам 15:18. Вы его сейчас открываете в Библиях. Вот вы его найдите сейчас, а потом каждый прочитает, и мы скажем задание. Вторая группа. Римлянам 14:22. Тоже открывайте этот текст. Открывайте этот текст. А я пока скажу третье задание. Третья группа. Луки, 13 глава, с 6 по 9 стих. Луки, 3 глава, с 6 по 9 стих. Так, и давайте тогда, вот не знаю, что вам выбрать, это посложнее или полегче. Четвертое. Давайте, четвертая группа. 2 Петра, 3 глава, 9 стих. Сейчас все найдите, братья, я начну объяснять. Вот первая группа, прочитайте, пожалуйста, то же задание, которое вам надо, вот текст этот ваш. Текст, братья, поэтому и умершие во Христе погибли. Этот текст вам надо будет истолковать на основании контекста, ближайшего или более широкого. Ну, начинаем с ближайшего. Да. То есть вы берете вот этот текст. Мы сейчас вас будем слушать. Братья, вот обратите внимание, все мы слушатели, это как люди, критически относящиеся вот вообще как бы к христианству, к тому, что говорят. Ну, сколько определим время? Давайте 10 минут, наверное, достаточно будет, да? А потом каждая группа выйдет, выберет своего представителя, прочитает текст и понятно объяснит на основании контекста, что это означает. Вторая группа, вам что там, какое задание? Что написано там? Вот. Имеешь веру, имей ее сам в себе. Можно подумать, что имеешь, стал ты верующим человеком, ну и верь себе в душе, да? Вот как все-таки понять, о чем идет речь, о какой вере? Что значит «имей сам в себе»? Значит ли это, что я не обязан другим разглашать то, во что верю? Братья, третья группа, что вам там? Какое зовут? Притча о смоковнице. Надо на основании контекста объяснить вообще эту притчу. Что Иисус Христос хотел сказать и почему Он вообще об этом говорит. И четвертая группа, братья. Вот там у вас текст кажется простой. На вид самый простой текст. Но вам нужно подробно изложить. Вот прочитайте текст, который вам задан. 9 стих. Вот смотрите, у нас будет много вопросов к вам. Вопросы, может быть, я даже сам буду придумывать. Допустим, вот что, о каком обетовании идет речь? Исполнение обетования сказано. О каком обетовании идет речь? И вам надо будет доказать, что именно об этом обетовании. Потом, допустим, как некоторые говорят. Вот кто эти некоторые, что они говорят? Надо будет понять. Потом, не желаю, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. О каких людях имеет в виду Петр, что они могут погибнуть? Вот в этом тексте, в этом тексте нет этого, но в контексте есть об этом сказано. Вы должны прочитать всю главу, третью главу Петра, и постараться вот эту тему о исполнении обетования и о последствиях, связанных с этим обетованием, постараться вот понять в целости, потому что мы к вам можем приставать с какими-нибудь вопросами коварными. То есть тема о исполнении обетований, вот о том загадочном обетовании, о котором говорит Петр, вот вы должны полностью исследовать. Братья, как правило, вот в ваших заданиях больше главы контекста не будет. Постарайтесь ограничиться минимальным контекстом, но главное, чтобы вы могли дать вполне обоснованный ответ. Итак, мы до 12 ровно сейчас, наверное, даем время поразмыслить, а потом, начиная с первой группы, будут выходить представители и излагать свой вопрос. Братья, время вышло. Пожалуйста, с первой группы. Вы можете вместе работать. Вообще-то я должен был это сразу сказать. Вы же в курсе, да? Обсуждать. Как? Так гул разрешается в данном случае. Братья, вы обсудите. Давайте вот минуту или две сейчас обсудите между собой. Выберите брата, который выйдет и доходчиво ответит на наши вопросы. А мы все с вами будем немножко придираться. Братья, все, давайте. Первая группа, пожалуйста, братья. Кто у вас выйдет к доске и предоставит?
Раз.
Пожалуйста, братья. Отчет. Значит, ваша задача, ну это касается всех. Братья, ваша задача будет выбрать одного человека, который выйдет сюда с Библии, прочитает текст и постоит, послушает наши вопросы. Братья, а наша задача встать в роль критиков или сомневающихся людей. Может быть, у нас есть вопросы, может быть, у нас есть к этому тексту какие-то непонимания, вот, которые мы должны выразить. Он это все выслушает и постарается нам дать веский, основательный ответ вот, на основании контекста. Хорошо? Пожалуйста, братья, кто из вас выйдет? Вот сюда давайте, за кафедру. Я даже вот так вот в сторонке буду стоять. Ну, братья, вы должны уже договориться были. Первая группа. А? Да, да. Но как бы главным человеком, который будет вести отчет, все-таки будет тот, кто за кафедрой. Он может воспользоваться вашей помощью. Братья, все, тихо. Мы прекращаем работу над своими текстами. Сейчас внимательно слушаем докладчика и задаем ему вопросы по тексту. Вот мы сейчас абсолютно, может быть, неверующие или критично настроенные люди. Мы должны вслушаться в текст как бы, и посмотреть на него глазами человека, который первый раз видит этот текст и, или, может быть, не очень доверяет даже.
1 Коринфянам, 15 глава, 18 стих.
Так, подожди, все что-то должны открыть.
Открывайте. 15:18.
1 Коринфянам 15:18.
Поэтому и умершие во Христе погибли. Так толкование само говорит?
Братья, какие вопросы к этому тексту?
Поэтому и умершие во Христе погибли.
Нет, давайте так. Конкретный вопрос, на который он должен ответить. Вот что здесь неясно в тексте? Поэтому и умершие во Христе погибли. Что здесь неясно? Что значит умершие во Христе? Да. И наверное, почему все-таки умершие во Христе погибли? Так
хорошо.
Что?
Здесь
тихо, братья, все, слушай.
Послание из 12 стиха приводится мысль о том, что если бы Христос не воскрес, что бы произошло? Вот с 12 стиха. Если же Христос, которому проповедуем, не
братья,
воскрес
тихо,
из мертвых.
Братья, обсуждение уже закончилось. Пожалуйста, послушайте рассуждение вот. Брата.
Если нет воскресения из мертвых, то и Христос не воскрес. И с 12 по 20 стих говорится, что было бы, если бы Христос не воскрес. И вот конкретно 18 стих. Поэтому и умершие во Христе погибли. Если Христос не воскрес, значит, умершие во Христе, те, которые верили в Христа, которые говорили, что Он Сын Божий, что, ну, которые пострадали за Него, то они погибли просто как бы без вечной жизни. Это умершие во Христе, если бы он не воскрес. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастны, несчастнее всех сынов человеческих. Получается, вот эти вот все стихи, они описывают то, что было бы, если бы Христос не воскрес. Но в 20 стихе, но Христос воскрес из мертвых.
Хорошо. Братья, понятно всем? Или у кого-то еще есть вопросы? Брат сказал очень хорошую мысль, что вот этот текст стоит в контексте рассуждений апостола Павла, точнее даже не рассуждений, а аргументов апостола Павла, что было бы, если бы Христос не воскрес. Вот, кстати, братья, может быть, мы даже проделаем эту работу. Если просмотреть 15 главу, то в этой главе апостол Павел говорит о, приводит аргументы в пользу воскресения Иисуса Христа. Да. Вот в начале 15 главы он говорит, что он явился Кифе, потом 12, потом больше нежели 500 братьям. Первый его аргумент – это то, что есть множество свидетелей. Потом он говорит о личном переживании. «После всех явился и мне, ибо я не наименьший из апостолов, но благодатью есть, кто есть». То есть он говорит, что Христос воскрес, и подтверждением этому является моя личная перемена, перемена в моей жизни. Потом он приводит аргумент, вот о котором брат сказал, что если бы Христос не воскрес, то тогда было бы все плохо. Как бы аргумент от противного, да? Угу. И вот в числе этих аргументов стоит как раз 18 стих, что если Христос не воскрес, тогда все верующие погибли. Нет смысла утверждать, что мы воскреснем, если мы не верим в Христово воскресение. Но проблема была в том, что среди верующих не верили в воскресение Христа.
Ну да, то есть...
Да. Отлично. Я считаю, что хорошее объяснение. Спасибо. Пожалуйста, вторая группа, братья. Выходите, называйте свой текст, и мы вам зададим вопрос.
Римлянам 14 глава, 22 стих.
Ты имеешь веру? Братья, открывайте все. Одну паузу. Римлянам 14 глава, 22 стих. Кстати, проповедник, когда выходит за кафедру, должен дать паузу для того, чтобы все нашли слушатели. Иначе, да, иначе, когда ты будешь читать, основная масса людей будет листать Библию, и они не услышат то, что говоришь. Пожалуйста, братья.
Римлянам 14 глава, 22 стих. Ты имеешь веру, имея сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает.
Хорошо. Братья, вот по этому тексту какой может быть самый основной вопрос такой? Что больше всего непонятно?
Можно я изложение сделаю своего? Нет. То, что я понимаю. А потом какие будут вопросы тогда?
Ну, давай, может быть, братья зададут, и ты сразу по ходу сориентируешься, как лучше тебе изложить-то. Имеешь веру, имею в самом себе. Ну да. Вот. Ну вот, ну, ты примерно сориентировался, да, в чем, братьев, непонимание?
Нет.
Что значит? Если я верующий человек, то я должен скрывать то, что я верю?
Пожалуйста. Согласно этой главы 14, мы видим, что есть несколько типов веры. Ну, я так понял, да? Христос сказал, имейте веру Божию. Я вижу, что вера Божия – это то, что мы... Через что спасаемся, да, веру в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Это та вера, которую мы должны исповедовать, благовествуя, да, вот. И есть вера человеческая, вследствие чего она проявляется? Наших личных убеждений, нашего жизненного опыта, может быть, каких-то конкретных откровений, вот, которые к нам лично пришли. Я называю эту веру человеческая вера, да, она нам лично помогает в познании Бога. Но это такая вера, которая не принципиальна для окружающих нас людей. Да, ты можешь верить, можешь нет. Это согласно тексту мы видим. Да, каждый поступает по удостоверению своего ума. Кто
давай
чего
так,
достиг.
Вот, немножко конкретнее. Когда ты ссылаешься на текст, ты называй нам стих, чтобы мы могли все-таки проверять немножко тебя. И легче ориентироваться было.
Ну, в 14 главе, да, каждый поступает, всякий поступает по удостоверению своего ума. Это 5 стих. 14 глава, 5 стих. Вот. Вопрос в чем? Понимаешь так и делаешь, Бог тебя не осуждает за это. Если ты делаешь по-другому, тебя Бог тоже за это не осуждает. Поэтому такую веру имей сам в себе. Для чего? Чтобы не разрушать, да, если мы читаем 23-й, так, сейчас... Чтобы не разрушать дело Божье. Где-то тут место есть. 20-й, да? Ради пищи не разрушает дело Божье. Да? Ради вот этой веры, твоего понимания, чтобы не разрушалось дело Божье. Вот. Как бы ты понимаешь так, ты принял это, живи, пожалуйста, никто тебя не осуждает. Но не надо навязывать это, чтобы из-за этого не было проблем, переживаний, чтобы не разрушалось дело Божье. Ну, я так понял.
Да. Ты изложил, да, свою мысль? Можно вопрос? Хорошо.
Ай?
Так, значит, вопрос такой. Кому написан этот стих?
Кому? Это Римской церкви. По всей видимости, там были такие переживания.
То есть верующим в Риме, да?
Да.
Он ответил на твой вопрос? Или ты что-то другое хотел спросить?
Ну, любой. Кто понимает так или кто не понимает. Кто за что выступает? Выступаешь за то, что нужно соблюдать дни, тебе написано это слово. Выступаешь за то, что не надо соблюдать дни, тебе тоже это слово написано.
Хорошо, судя еще по тексту, вопросы, братья.
Что значит это для нас? Как нам
это? Да, очень хороший вопрос. То есть ты сейчас объяснил, что это значило для современников автора, да? А что это значит для нас, более практически?
практически. Я думаю, что у нас тоже много вопросов, которые мы можем понять. Они влияют на вопрос нашего спасения. Да, вот какие-то наши убеждения это. Если не влияет, тогда не нужно их отстаивать.
Ну, например, можешь привести пример какой-нибудь практический?
Ну, так быстро. Боюсь, чтобы из-за этого не было разрушения дела Божьего. Один понимает так, другой иначе. Ну, допустим, можно Библию иметь в телефоне? Один считает, что можно иметь и нужно. Ну, это тоже вопрос такой, как бы, не принципиально, но есть, как говорится, практика нашей жизни. Вот. А что касается, допустим, я просто знаю, этот вопрос стоял, да, там можно в Библии иметь.
Братья, мы сейчас не обсуждаем этот вопрос. Я попросил только привести пример. Все, хорошо, спасибо. Значит, у меня только вот в чем возник вопрос. Когда ты приводил 20 стих «ради пищи не разрушать дело Божие», то почему-то у меня не возникло четкой связи между вот этим текстом о пище и вопросом, который у нас возник, о вере. То есть где связь веры и пищи? Как связана вера с пищей? Вот, может быть, ты это сказал, но я не заметил. Может быть, ты это хотел сказать, но не сказал. Все-таки вот где здесь вот эта связь прослеживается, что вера связана с употреблением пищи? Ты сможешь сказать? Нет, возможно, глава пишет. Ну, приведи пример в главе, текст. Так это мы у вас должны спросить.
15 стих говорит, если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Как бы из-за пищи, если идет, ну, какое-то напряжение вот в этих вопросах, и ты, зная его вот понимание, что-то навязываешь свое, из-за этого брат твой страдает.
Хорошо, но опять же, здесь сказано о пище, но ничего не сказано о вере. А вот где этот текст, в котором прослеживается связь употребления пищи и веры?
Ну, я первый верю. Стих, наверное, да, немощного вот, вере, вот, принимайте вот, да. Без вот
то, что надо было сказать,
споров о мнениях.
И, ну, даже не первый, а вот связь, первый, второй. То есть вот смотрите, братья, еще минутку внимания. Мы читаем с начала главы. Немощного в вере принимайте без споров о мнении. Есть люди, которые немощны в вере. Называет их апостол Павел таким вот термином. Да? А дальше он говорит, ибо иной уверен, это что же вера, да, уверенность, что можно есть все, а немощные есть овощи. Вот эти два стиха вместе дают нам право утверждать, что между темой о пище и верой есть какая-то связь. В данном случае о вере идет речь, как правильно брат сказал, что не о той вере, которой мы спасаемся, там, вера в Иисуса Христа, вера в искупительную жертву, а больше даже не о вере, как вот такой в большом масштабе, а о уверенности. Вот есть у людей мнение такое, что можно пищу есть, другой говорит, ну, мясо есть, другой говорит, что нельзя. И на основании вот этих уверенностей или мнений происходит столкновение. Так вот, Павел говорит, что ты имеешь вот такое мнение, вот эту веру, держи ее при себе, да. Вера, которая никак не влияет на спасение. Кстати, она влияет на спасение, но только там вот, ну, если разбирать подробно, я могу разрушить в ком-то веру. Да, да. Хорошо, ну, в принципе, понятно, уже картина вырисовывается. Спасибо. Третья группа, братья. А, все, да? Давайте тогда вы завтра представите, да, рассуждение. Давайте помолимся и закончим.
Кто молится по очереди, братья?